В кабинете губернатор открыл потайной шкафчик, спрятанный за портретом государыни, вынул шкатулку, из шкатулки узкий пакет, поцеловал его, передал Даниле.
— Вот, читайте сами.
Фондорин развернул письмо, пробежал глазами. По его лицу пробежала брезгливая судорога.
— Ага, кажется, я знаю, кто у вас маг.
— Послушай-ка, Дмитрий, сию любопытную эпистолу. От отца великого мага, членам капитула, а равно с ними Фаустовым и Авраамовым братьям, обретающимся в столицах и на дороге меж онами, в новгородском и тверском наместничествах. Дело, коему мы служим в смертной опасности, неисчерпаемы козни сатаны. Ныне отправил он, чтобы погубить нас, своего порученца, который обличьем малый отрок, сутью же бес. Опознать его так. Ростом он аршин и три вершка, лицо круглое, волос коришнев, глаза карии, а особливо приметен Люциферов знак на голове, седой круг в полтора вершка. И говорит он не как малые дети говорят, а по-ученому. Повелеваю отыскать сего бесовского Карлу, который следует из Санкт-Петербурга в Москву, и, едва завидев, сразу истребить. Речей его не слушать, ибо они полны лжи и соблазна. Раздавить без малейшего промедления, отнюдь не сомневаясь, как ядовитую гадину. Братьям градусов ниже Авраамова, не принесшим высоких обетов, тож приказать искать бесенка, однако же, чтоб ничего против у него не предпринимали, а того наипаче не вступали с ним в разговор, лишь сообщили старшему над собой рыцарю. Тот же должен уничтожить вражонка сам своею рукой. Внизу двойной крест, он же знак усекновения, печать великого мага, мне про нее рассказывали. — Ну, что ты на это скажешь, Дмитрий?
— Неужели?
— ахнул Митридат.
— Похоже на то. Ловок наш черноглазый приятель, а? И в самом деле маг, циркист, ему б на ярмарке фокусы показывать.
У Мити внутри все похолодело. Это же Метастазио, неугомонный итальянец. Мало ему власти, какой обладает фаворитов наперсник, он еще выходит великий маг тайного ордена.
— Но князь-то князь хорош, — покачал головой Фондорин. — А Мирон Любавин ведь просвещенные люди. Какие посланцы сатаны, какие бесенята, опомнитесь, ваше сиятельство. Не при Игнациусе Лойоле живем, а 17-й век на исходе.
«Какие посланцы сатаны?»
Давид Петрович сделал вид, будто удивлен нелепостью вопроса.
«А кто ж, по-вашему, пол Европы кровью залил? По чьему наущению на родине просвещения головы, как капустные кочаны, с плахи летят? Это он, враг человеческий, его происки. Чует, что его время близко. Я в Бога не верю, а в дьявола верю, потому что вижу дела его ежечасно. Божьих же не узреваю вовсе. Кругом зло, стяжательство, неправда. Попирание слабого сильным, где ж тут Бог? Нет, сударь мой, мы, люди, принуждены воевать с сатаной одни-одинешеньки. Никакая высшая сила нам не поможет. А сатана хитер, изобретателен, многолик. Пугачев кто был? Не его посланец? А граф Калиостро? Или недавние Марат с Робеспьером? Сатаноборцы чатся возвести фортецию гармонии и благонравия, а нечистый подводит опроши, закладывает мины. Дьявол, он не с копытами и не с рогами. То обернется сладкоречивым мыслителем, то прекрасной девицей, то почтенным старцем. Иной же из человеков однажды проснется поутру и обнаружит сатану в зеркале, глядя на собственное отражение. Потому что сатана и внутри нас. Так стоит ли удивляться, что он избрал для своих нужд плоть ребенка? Куда как хитро. Кто станет опасаться невинного дитяти?
— Да зачем? Для какой такой надобности? — воздел руки Данила. — Что за добровольное ослепление?
— Не знаю, — отрезал Долгорукой. — Мне довольно того, что это ведомо достойнейшему и мудрейшему из нас, великому магу. — Ослепец, сударь мой, вы. Чертенок вас околдовал. Как еще прежде околдовал павлину. Да очнитесь вы, не удерживайте меня, а лучше помогите раздавить этого Василиска. Посмотрите, какие у него глаза. Разве у детей бывают такие глаза?
Он указал дрожащим перстом на Митино лицо. Данила посмотрел, вздохнул.
Да. Глаза для семилетнего мальчика необычные, чересчур печальные, потому что в свои малые годы Дмитрий уже видел много злого и мерзкого. Хороша у вас выйдет крепость гармонии и справедливости, если на строительный раствор вы употребляете кровь детей. Подумайте об этом на досуге.
Он выпустил князя в локоть и отступил назад.
Я не трону вас, хоть вы и заслуживаете кары. Благодарите вашу племянницу. Но я требую, чтобы вы немедленно доложили по вашей эстафете. Искомый отрок найден, посему охоту на него следует сей же час прекратить.
Невозможно. Несчастный, вы не понимаете.
Молчите!
— возвысил голос Фандорин.
Да, я знаю, что в вашем ордене приказам не перечат. Но знаю я также и то, что в самом скором времени вашему магу за Дмитрия заплатят выкуп.
Он закашлялся и глухо продолжил.
Бесценный выкуп. Приговор будет отменен. Даю вам в том слово Данилы Фандорина.
Князь прищурился.
Я вижу, сударь, вам известно нечто, чего не знаю я. И поскольку по вам видно, что вы человек чести, я должен вам верить. Однако же, если вы ошибаетесь...
Найти Дмитрия будет нетрудно. Я нынче же отвезу его в родительское имение, село Утешительное, Звенигородского уезда. Мы более ни на минуту не останемся в вашем доме.
— Нет, нет, — воскликнул губернатор. — Отлично понимаю, что после случившегося вам неприятно пребывать со мною под одной крышей, но, умоляю, останьтесь хотя бы до утра. Куда вы поедете на ночь глядя? Я сам уеду прямо сейчас. Моя подмосковная всего в часе езды от заставы. В том, что вы говорите о строительном растворе и крови ребенка, мне видится некая глобальная идея, над которой стоит задуматься.
И Давыд Петрович, понурившись, захромал к двери.
«Вот-вот задумайтесь!» — крикнул ему вслед Данила. «А когда придете к единственно возможному выводу, я вам открою тайну великого мага, то-то ахнете!»
Потом обернулся к Мите и покаянно приложил руку к груди.
Я безмерно виноват перед тобой, мой бедный друг. Ты едва не лишился жизни из-за моей нерасторопности. Теперь я припоминаю, что слышал доносившиеся издали крики, но не дал себе труда заботиться их происхождением, ибо пребывал не на земле, а на небе.
— Как это на небе? — заинтересовался Митридат, но тут же догадался. — А, в аллегорическом смысле? Верно задумались над какой-нибудь возвышенной материей и воспарили мыслями в заоблачные сферы?
— Вот именно в заоблачные,
— прошептал Фандорин, глядя поверх собеседника.
— Куда не чаял, что простым смертным есть доступ. Краткий миг самозабвения.
Он содрогнулся.
А расплата за него могла быть ужасной. Ты чуть не погиб. Вот лишнее подтверждение максимы, гласящей: «Разум не для счастливых, счастье не для разумных». Можешь ли ты простить меня, маленький страдалец?
От этих слов Мите сделалось себя очень жалко. Он всхлипнул. Я кричал, кричал, голос сорвал, а вас нет и нет. Думал, конец. Все против меня, да? Я им бесеныш, дьявольское семя, да? Что я им сделал? То душить, то в прорубь, то ятаганом. И зарыдал в голос, обхватив Фандорина руками. Тот переполошился, принялся гладить мученика по голове, бормоча извинения. А Митя уже разжалобил себя до судороги, да и коты.
— А, масоны проклятые!
— выкрикивал он бессвязно.
— Понаехали! Будто нам своих злодеев мало!
Рука, гладившая его по макушке, остановилась.
— Про масонов ты не прав. Не уподобляйся невеждам, которые считают сие добродетельное движение дьявольским заговором.
— Кто же они, если не заговорщики?
— спросил Митридат сквозь слезы.
— Все секретничают, от людей прячутся.
Если они и заговорщики, то не по своей воле, а от того, что в мире пока еще правит зло глупость, а сторонники доброразумности немногочисленны и принуждены действовать тайно. Вернемся в библиотеку, дружок, там осталась моя одежда, А по дороге я расскажу тебе о масонах. Только прошу, не рыдай больше, это разрывает мне сердце.
Данила взял Митю за руку и повел через комнаты в обратную сторону.
Беда не в масонах, а в том, что есть истинные масоны и ложные. Ведь кто такие вольные каменщики? Это добрые и разумные люди, которые в начале нашего просвещенного столетия задались высокой целью перестроить общественное здание. В нынешнем своем виде сия постройка является собою не то тюрьму, не то свинарник. Масоны же мечтают возвести прекрасный благородный храм, где будут править братская любовь и милосердие. Истинные братья-каменщики — те, кто понимает, что храм нужно прежде построить в своей душе, и только после этого он может принять вид вещественности. Но, разумеется, сыскалось немало ретивцев и суеумцев, которые устроили собственные объединения по примеру масонских, но преследуя совсем иные цели.
— Какие?
— гнусаво спросил Митя, вытирая рукавом мокрые щеки.
— Власть.
Коротко ответил Фондорин.
Барон Рейхель, достойнейший из русских каменщиков, говорил, «Всякое масонство, имеющее политические виды, есть ложное. Яснее не скажешь».
Они вошли в библиотеку, которая выглядела так, будто там недавно дрались или дебоширили. На полу валялись предметы одежды, в том числе неожиданные, вроде красной ленты или шелкового чулка. Пюпитр для чтения упал, книги рассыпались, канапе отъехало от стены и покосилось, оттопырив подломившуюся ножку. Митя вопросительно взглянул на Фондорина, но тот беспорядка то ли не заметил, то ли счел недостойным внимания. Ленту и чулок сунул в карман, обул второй башмак, поднял с глобуса жилет, с кресла камзол, все это время продолжая рассказывать.
«Полночная звезда!» куда входили Мирон Любавин и хозяин сего дома, почиталось ложей серьезной. Туда дураков и бездельников не принимали. По слухам, к звезде принадлежал и сам наследник. А поскольку его высочество числился при дворе в прокаженных, слишком явные честолюбцы держались от полуночников подальше. Дальнейшего хода событий я не знаю, поскольку сделался лесным отшельником. Однако угадать их нетрудно.
Данила стал завязывать галстук, но без зеркала у него не выходило. Узел то получался кривой, то вовсе расползался.
Полагаю, что твой ненавистник и главный враг состоял в полночной звезде на одной из высших должностей, дававших доступ к полному членскому списку. Был мастером, приором или генеральным визитатором. Одновременно он являлся и братом ордена сатанофагов, наитаинственнейшего из всех. Когда прежний великий маг решил назначить своим преемником Метастазио, а сие аттестует покойника не слишком лестным образом, дальновидный итальянец стал привлекать в сатаноборцы самых дельных из числа полуночников. Тем более, что в ту пору ложа как раз должна была прекратить свое существование. Сатаноборцы же, придерживавшиеся особой конспиративности, и потому широкому кругу масонов неизвестные самораспускаться не стали. Наоборот, пополнили свои ряды за счет людей, подобных Долгорукому и Любавину.
— Я все же не понимаю, что такое эти сатанофаги?
— Из всех ложных масонов они самые ложные, потому что проповедуют беспощадность в войне с дьяволом и его приспешниками.
— Разве это плохо? — удивился Митя.
— Чего ж хорошего, если... не давать пощады. Где нет милосердия и бьют наотмашь, без разбору, там дьяволу раздолье. Не успеет беспощадный борец со злом опомниться, а уж оно на его сторону переметнулось и, знай, подгоняет, бей, бей, не жалей. Изучая историю, я пришел к печальному открытию. Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж эта штука — война. Хорошего от нее не жди.
Фондорин сдернул галстук, бросил на пол, решил остаться с открытым воротом.
Это ладно. Для меня другая загадка. Отчего многие умники так любят лишать себя свободы, добровольно подчиняясь силе, которую почитают за высшую? воздвигнет эдакий Мирон Любавин себе башка. Сам же уверует в его непогрешимость и ради великой цели готов, отнюдь не сомневаясь, бросить под лед сына своего старинного приятеля. А резон и оправдание сего чудовищного зверства — невесть кем писанная бумажка со знаком усекновения.
Данила покачал головой.
Страшная эта штука, великая цель.
Знак усекновения — какое странное название.
Фандорин вынул из кармана алую ленту и чулок. Поколебавшись, положил чулок на стул. Ленту же, зачем-то прижав к лицу и, потянув воздух носом, оставил себе.
Мой давний знакомец, тот самый, что заманивал меня в сатаноборцы, объяснял так. Дьявол может проникнуть в каждого человека, даже самого добродетельного. Один лишь великий маг защищен от скверны, для чего высшие члены ордена подвергают его старинному обряду, аллегоризирующему отсечение люциферовых мет. Взгляни на печать.
Он полез было за письмом, но вдруг стукнул себя по лбу.
Эврика! Я вот что сделаю для верности, чтоб ни одному князю долгорукому доверяться. Напишу и другим сатаноборцам, кого знаю. Мол, великий маг обознался, о чем в скорости сообщит особым посланием, так что поумерьте пыл. А то не дай разум еще какой-нибудь родитель беспощадного добра на тебя накинется.
— А я волосы напудрю. Никто меня и не опознает, — храбро сказал Митя. — Ведь в те разы меня как определили? В гостинице у меня шапка упала. В Любавинском поместье баня подвела. А тут я князю голову прямо под самый нос сунул.
— И все же напишу. Тому, кто меня принимал в оруженосцы первому. Он наверняка у них брат высокого градуса, ибо человек толковый и достойный. Потом Мирону напишу. Кто же еще-то?
Коллежский советник из Новгорода, которого вы лишили чувствительности, — напомнил Митридат.
— Нет, — вздохнул Данила. — Тому господину я писать, пожалуй, не стану. Он на меня, наверное, обижен. Я поставил ему неверный диагнозис и предписал лечение не от той болезни, от какой следовало. В медицине такое, увы, случается.
Митя мстительно сказал. — Ничего. Будет знать, как детей за горло хватать. Я на него ищу матушки императрицы.
— Постой. — поднял руку Фандорин. — Что это?
Из-за двери донесся быстро приближающийся стук сапог. Послышался голос.
«Здесь они, в библиотеке. Я голоса слышал».
Створки распахнулись, и на пороге возник офицер в красном кафтане, в нахлобученной на самые глаза треуголке. Из-за его плеча выглядывал напуганный лакей, сзади стояли двое с алебардами.
«Тверской штатной команды капитан Собакин!»
— объявил красномундирный, поглядел на Митю и протянул голосом, не сулившим ничего отрадного.
«Ага!»
С решительным видом двинулся к сжавшемуся Митридату, положил ему руку на плечо.
«По приказу господина губернатора велено сего малолетка из его сиятельства дома взять и доставить согласно предписанию».
«Как это взять?» Данила притянул Митю к себе. «Почему? Не позволю».
Капитан смерил Фандорина взглядом, нехорошо улыбнулся.
«Сей недоросль, вор, украл из кабинета его сиятельства некий ценный предмет, о чем князю доподлинно известно. А про вас, сударь, я предупрежден. Будете чинить препятствие закону, велю связать».
Офицер кивнул на стражников, очевидно прихваченных именно на случай Данилиного буйства.
«Я ничего не крал!» — крикнул Митя.
«Не моего ума дело. На то есть суд. Коли не крал, отпустят».
«Капитан, вы ведь добрый, разумный гражданин, и наверняка имеете немалый опыт борьбы с пороками», — переменил тон Данила. — «Взгляните на это дитя. Ему всего 6 лет. Если бы оно и взяло что-то чужое, то не по преступному умыслу, а лишь по невинному любопытству. Где это видано, чтобы арестовывали младенцев?»
Митя понял, что Фандорин по своему обычаю пытается пробудить в полицейском доброе начало. Увы, капитан увещеваний слушать не стал.
— «Не моего ума дело», —
повторил он.
У меня приказ, я его исполню. Посторонитесь. И учтите, сударь, кто чинит сопротивление слугам закона, сам становится преступником. Эй вы, уберите в сторону этого человека.
Я замечаю, — обратился Данила к своему малолетнему другу, — что в России науку почитают больше, чем доброе слово.